Я выпрямляюсь. Вдруг стало тихо. Агрессоры бежали. Они утаскивают с собою своих раненых. Герман Лоц возвращается. Он, как кентавр, догнал бегущего противника и наградил кого-то еще одной железной оплеухой. Наш урон не очень велик. У меня на голове шишка с добрую грушу и ощущение, что сломана рука. Но она не сломана. Кроме того, меня тошнит. Я слишком много выпил, чтобы бадание в живот могло доставить мне удовольствие. И снова меня мучат воспоминания о чем-то, чего я не могу вспомнить. Что же это все-таки? «Если бы я мог глотнуть водки», — говорю я. «И получишь ее», — отвечает Бодо Леддерхозе. «Только уйдем скорее отсюда, пока не явилась полиция». В этот миг раздается звонкий шлепок. Удивленные мы оборачиваемся. Лиза кого-то ударила. «Пьяница проклятый!» — спокойно говорит она. «Вот как ты заботишься о доме и о жене!»
«Ты...»
— клокочущим голосом отвечает кто-то. Лиза дает вторую оплеуху. И тут вдруг узел моих воспоминаний распутывается. «Вацик!» Вон он стоит и почему-то прижимает руки к заднице. «И это мой супруг!» На весь рынок заявляет Лиза, ни к кому не обращаясь. «Приходится быть женой такого вот сокровища». Вацик не отвечает. Кровь льется по его лицу. Прежняя рана на лбу, которую я нанес ему, снова открылась. Кроме того, из волос его капает кровь. «Это вы его так отделали?» — вполголоса спрашиваю я Ризенфельда. «Портфелем?» Он кивает и внимательно разглядывает Вацика. «Бывают же встречи», — говорим мы. «А что у него с задницей? Почему он держится за нее?» «Его ужалила оса», — поясняет Рене де Латур и вкалывает длинную шпильку в серебристо-голубую бархатную шапочку, сидящую на ее кудрях. «Примите мое глубочайшее уважение. Я отвешиваю ей поклон и подхожу к Вацику». «Так», — говорю я, — «теперь мне известно, кто боднул меня головой в живот. Это что же, благодарность за советы, как лучше наладить свою жизнь?» Вацик удивленно уставился на меня.
«Вы? Но я же вас не узнал, Господи!»
«Он никогда никого не узнает», — саркастически заявляет Лиза. Вацик представляет собой печальное зрелище. При этом я вижу, что он буквально последовал всем моим указаниям. Гриву свою он коротко подстриг. Удар, нанесенный Ризенфельдом, оказался тем чувствительнее. На нем даже новая белая рубашка, но в результате кровь на ней гораздо заметнее, чем была бы на цветной. Вот уж не везет, так не везет. «Пошли домой, пьяница, буян!» — говорит Лиза и уходит. Вацик послушно плетется за ней. Они идут через рынок. Одинокая пара. Никто не следует их примеру. Георг помогает Лоцу кое-как прикрепить к плечу протез. «Пошли», — говорит Леддерхозе. «В моей пивной вы еще можете чего-нибудь глотнуть. Ведь мы свои люди». Сидим некоторое время с Бода и членами его союза. Затем отправляемся домой. Подкрадывается серый рассвет. Мимо нас проходит мальчишка-газетчик. Ризенфельд делает ему знак и покупает газету. В ней крупными буквами напечатано: «Конец инфляции. 1 000 000 000 марка».
«Что скажете?»
«Ребята, я ведь, может быть, действительно уже банкрот», — заявляет Вилли. «Я еще спекулировал на понижении курса». Он огорченно смотрит на свой серый костюм, потом на Рене. «Как нажился, так и прожился. Но что такое деньги, верно?» «Деньги — вещь очень важная», — холодно отвечает Рене. «Особенно, когда их нет». Мы с Георгом идем по Мариенштрассе. «Как странно, что Вацику дали трепку именно я и Ризенфельд», — говорю я, — «а не ты. Ведь было бы естественнее, если бы дрались друг с другом вы. «Конечно, но это было бы более несправедливо».
«Несправедливо?» — удивляюсь я.
«Ну, в более сложном смысле. Сейчас я слишком устал, чтобы объяснять. Мужчинам, которые уже полысели, не следовало бы драться. Им следовало бы философствовать».
«Тогда тебе предстоит очень одинокая жизнь. Кажется, в воздухе вообще запахло драками».
«Не думаю. Какой-то отвратительный карнавал кончился. Разве сейчас все не напоминает космический Великий пост? Гигантский мыльный пузырь лопнул».
«И?»
— говорю я.
«И?»
— повторяет он. «Кто-нибудь пустит новый мыльный пузырь, еще огромнее.
Все может быть».
Мы стоим в саду. Серо-молочное утро как будто омывает кресты. Появляется невыспавшаяся младшая дочь Кнопфа. Она ждала нас.
«Отец сказал, что за 12 биллионов вы можете взять обратно его памятник».
«Скажите ему, что мы предлагаем 8 марок. Да и это только до полудня. Теперь деньги будут в обрез».
«Что такое?» — спрашивает Кнопф из своей спальни. Он подслушивал.
8 марок, господин Кнопф, а после обеда только 6. Курс падает. Кто бы подумал, вместо того, чтобы подниматься?»
«Пусть лучше памятник останется у меня навеки, мародеры проклятые!»
— хрипит Кнопф и захлопывает окно.